Сегодня у нас тема рождественская. Я ехал, у меня много разных было тем. И новогодняя тема о времени, и другие темы. Ну, в принципе, рождественская тема, она остается актуальной, насущной и очень интересной. Знаете, утром я говорил на тему Евангелия Матфея, или евангелист Матфей говорит о Рождестве Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о том, как Лука повествует об этом событии, или мы читаем в Евангелии от Луки, вторая глава. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудее, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь. И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились, потому что тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Друзья дорогие, хотел бы просто, может быть, несколько моментов обратить внимание об этом повествовании евангелиста Луки. Первое, что Христос родился в историческое время. Это был момент, был час, был день, была минута, секунда в тот момент, когда Он родился на эту землю. Он принял нашу плоть. И, друзья дорогие, историческое время, оно закреплено даже тем, что был август, кесарь, было повеление, была перепись. То есть, другими словами, это было историческое время. Мы не можем отделить, мы не можем сказать, что речь идет о событиях, не связанных с реальными фактами, как пытаются иногда представить некоторые люди. И даже если люди говорят о том, что где-то произошла ошибка, что на самом деле Господь родился 5 или 6 или 4 года раньше нашей новой эры, потому что один монах ошибся. Друзья, не это главное, даже на 5 лет раньше или позже, но это было историческое время. Время, когда нужно было собирать подати, как всегда. Нужно было знать, кто живет, где, в каком районе, в каком городе. Нужно было записаться каждому в то место, где твои метрики, где твое происхождение. Интересно, что Иосиф был родом именно из этой земли, из этой исторической земли, из Вифлеема, из города Хлеба, города, который известен был для многих. Город, о котором говорили, что оттуда произойдет вождь Израиля. Город, о котором знали первосвященники, священники, книжники в Иерусалиме, где должно родиться Христу. Помните, когда пришли и задали вопрос мудрецы, где должно родиться Христу? Когда задали вопрос Ироду, понятно, что Ирод, может быть, не знал совершенно, был вопрос не по адресу, но Ирод знал, что есть люди, которые
может быть, получают деньги, люди, которые полностью освобождены от работы, люди, которые специалисты и знатоки Священного Писания, пророчеств, и он сразу вызывает, ну-ка, докладывайте мне. Вы должны знать. Если вы full-time освобождены, если вы профессора, и если вы, в общем-то, специалисты и знатоки, скажите, где должно родиться Христу. И у меня вопрос, друзья, они ошиблись в своем ответе или нет? Они точно знали. Они правильно сказали. Ихние знания были совершенно верные. И вот знаете, это знание, которое они имели, действительно историческое место Вифлеем, не воодушевило их тому, чтобы пойти и проверить лично, и убедиться, и поклониться младенцу Христу. Можно изучать Библию, можно много знать и цитировать Священное Писание, и при этом в реальности полениться пойти и поклониться Христу. Я представляю себе, что эти люди, изучающие Слово Божие, были обложены этими свитками, они сидели в таких, знаете, помещениях, в которых там была тишина, они настолько тщательно изучали Слово Божие, каждую йоту, каждую черту, они все знали, и при этом их знание им не помогло. Друзья, можно знать Слово Божие. Вы знаете, современные христиане, они столько знают, их порой головы, они как бы пухнут от знания. Но от знания христианство не становится сильнее, потому что знание должно быть соединено с действием или с практикой жизни. Фактически, что нужно было сделать книжникам и фарисеям? Нужно было взять и сказать, ну, конечно, друзья мои, мы так мечтали об этом, мы так ждали, мы знали. И Вифлеем совсем недалеко находится, это буквально небольшое расстояние, чтобы убедиться своими глазами. Где должно родиться Христу? Мне всегда страшно, друзья, о том, что как много мы знаем. Сколько времени мы занимаемся изучением Слова Божия, может быть, я о себе говорю. Сколько Библии мы имеем на полках наших, сколько книг мы имеем. Вы знаете, часто это нас не делает более послушными Богу. Порой оказывается этот путь к Вифлеему окажется намного дальше, чем даже этот город Вифлеем расположен. Я уже решил не покупать больше христианских книг, потому что мне их некуда дома ложить. При том, что я понял, что я много книг еще не прочитал. И я дал себе слово, что не буду покупать до тех пор, пока не прочту те, которые я уже купил. И даже если поставить себе новогодний резолюшн, мы говорим, хотя бы в месяц читать одну хорошую христианскую книгу или две книги в месяц, то постепенно наша библиотека, она кажется не просто хорошие книги, которые лежат на полке, но опять это будут книжки, которые прочитаны нами. Друзья дорогие, Вифлеем, город, который был так рядом, это город, в котором историческая земля. И в этот город императоры, как и в наше время, всегда, знаете, нуждались в таксах, в деньгах. Всегда нужно было снова и снова проверить, где люди живут, и не потерять государственные деньги. Может быть, и сегодня тоже кто-то с радостью, кто-то не с радостью, знаете, платит таксы. В то время, люди любили жить роскошно, император. Нужно было тратить деньги, и всегда находили деньги, куда потратить. Нужно было содержать армии. Это огромная территория, это огромная империя, это огромное потребление средств. Нужны были люди, которые бы жертвовали деньги. И не добровольно жертвовали, а потому что они обязаны были жертвовать. Друзья дорогие, перепись была первая в правлении Квириния, Сирии. И вы знаете, что Иосиф был точно так же, он подотчетен, подвластен императору, ему нужно было также смириться с решением государя, нужно было пойти, нужно было записаться, и он пошел с Марией, которая была обрученная ему жена, которая была беременна. И именно в этот момент, мы скажем, самый неподходящий момент, когда никаких условий для родов не было, родился Господь Иисус Христос. Потому что написано так, когда же они были там, наступило время родить ей. Самое неподходящее время. Самое время, когда никаких условий. Мы скажем, никаких санитарных условий. Мы скажем, никаких, знаете, хороших привилегированных или хороших условий. Не то, что Motel 6. Наверное, и того не было там. Вы знаете, самое интересное в этом, что наступило время родить ей. У Бога есть свое время. Бог в своем времени не ошибается. То, что Бог определил, то, что было предсказано пророками, оно сбылось в точности. Оказывается, Бог, для него он может использовать и указ кесаря Августа, он может создать все условия, и в то же время Бог не ошибся во времени. Пришла полнота времени. Наступило время, когда Сын Божий принял нашу плоть. Это воплощение Бога. И он стал таким маленьким, он стал таким беззащитным, он оказался под защитой этих матери Марии. Иосиф был хороший защитник, он нуждался в помощи, он был такой беспомощный. Друзья, я всегда думаю о празднике Рождества как чуде Божьего смирения. Потому что Творец неба и земли, Бог, Царь царей, тот, который не может вместить вся вселенная, он стал таким маленьким, беззащитным ребенком. Интересно, что она родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что им не было места в гостинице. Спеленала его. В то время, как и наших русских, украинских детей пеленовали, знаете, как сильно пеленуют? Так, чтобы вот так, как солдат лежал. Там уже не шевельнешься, ни носом не покрутишь. И такая была традиция у евреев. Они пеленали, были тонкие полосы, полотна. И они пеленали ребенка так, что он, чтобы он ровно лежал, чтобы он правильно лежал. Друзья, это не тот момент, как в Америке, когда рождаются дети. Знаете, никто их не пеленует. Им сразу одевают, наверное, эти адидасовские эти кроссовки и готов бегать парень, да? Не так было тогда. Она спеленала его, она положила его в ясли. И, конечно, некоторые любят винить начальника гостиницы, почему он такой был жестокий, почему не было места, как он мог. Друзья, просто не было места. Может быть, не стоит нам слишком сильно винить этого человека, просто не было места. И возможно, что вот это место было, где родила первенца своего Мария, это было где-то хлев, где были животные. Это было рядом с домом. И кормушка для скота. Это было место, куда она его положила. И поверьте мне, что там не пахло одеколоном или духами. Потому что в таких местах не рождаются великие цари. Потому что в таких местах не рождается принц Англии или еще кто-либо. Это место стало таким простым и доступным для всех людей. И, друзья дорогие, смотря и думая о смирении Божьем, я всегда удивляюсь, почему пастухи стали людьми, которым первым была возвещена эта весть. Пастухи, которые были на самой низкой линии социальной, людей, которых смотрели, что это люди презренные, потому что они не могли церемонии соблюдать, они не могли руки омывать, они были нечистые, как правило, семейно, они были воровитые, молва ходила о них, что им нельзя доверять, что они, в общем-то, люди, которые могут что-то взять. И вот смотрите, эти люди, которые находились там на полях, и которые занимались своим обычным делом, бизнесом, и возможно, что эти поля были поля, где паслись овцы, которые должны были быть принесены в жертву в Иерусалимском храме. Именно туда, именно им была возвещена весть о рождении Иисуса Христа. Опять мы скажем нонсенс. Опять мы скажем: Господи, почему ты не Эту новость, эту весть не сказал книжникам и фарисеям. Людям, которые духовные имеют власть, которые имеют право, которые попечители духовные народа и так далее. Друзья, пастухам, они были простые, но при этом они искали, жаждали, они были чистые сердцем. Даже, может быть, руки у них не были чистые, они не могли омывать их так часто. Бог не ошибается, когда выбирает свою аудиторию, когда открывается этим людям. И Он, Бог, Он именно смотрит на смирение. Смотрит на людей, которые открыты к тому, чтобы услышать благую весть. Людей, которые готовы пойти в Вифлеем и проверить. Смотрите, когда они услышали эту весть, они что сказали? Мы сильно заняты, нам нужно смотреть за этими овцами, на нас большая ответственность, у нас бизнес. Господи, мы недельку подождем, потом мы придем. Или месяц подождем, или 2 года подождем. Нет. Смотрите, через 2 года уже где был Господь? В яслях? Нет. Он был уже в доме. Что бы было, если бы они помедлили, услышав эту весть? Они говорят, пойдем, посмотрим, что случилось там, о чем возвестил нам Господь. Друзья, вот этот опыт нашего хождения перед Богом, получая откровение Божие, изучая Слово Божие, нужно сразу же делать шаг веры для того, чтобы на своем личном опыте убедиться, проверить. Посмотрите, как Слово Божие работает в моей личной жизни. Оказывается, получив откровение Божие, нужно обязательно иметь опыт употребления его в своей жизни. И вот мы видим, что они что сделали? Они начали идти, смотреть. И, друзья дорогие, весть, которую они получили, это замечательная вещь. Первая, конечно, реакция, какая была у них, страх. Я думаю, у нас бы точно такая была реакция. Я не знаю. Даже увидев ангела, мы бы все, наверное, тоже испугались. Но вот интересно, что ангел говорит, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Великая радость – это Евангелие. Это благая весть. Это хорошая весть. Фактически, Евангелие или благая весть – которая принадлежит всем людям, прежде всего народу израильскому. С другой стороны, эта весть принадлежит всему народу или всем народам. Свет просвещению язычников. Друзья дорогие, я не знаю, вдохновляет ли нас эта радостная весть. Когда мы поем, когда мы читаем Слово Божие, делимся мы этой благой вестью. Иногда, друзья, смотря на жизнь верующих людей, мне кажется, что они потеряли что-то. Это несчастные люди, обездоленные. Это неправильное христианство. Христианство, Бог пришел в этот мир. Благая весть, это весть радостная, это милость Божия, которая явилась каждому из нас. Это великая радость. Фактически, христианство несет в мир радость. И у меня вопрос, вдохновлены ли мы этой вестью? Говорят ли или слышат ли люди от нас о том, что родился Христос в этот мир? Речь идет не о том, кто мне что подарил, или какие подарки мы получили, или кому что мы купили, или какой дил у нас, или на Black Friday какой нам удалось купить хороший дил. Друзья дорогие, не имеет значения никакого это перед Богом. Это суета. Это то, что по-настоящему отвлекает, по-настоящему нас от реального праздника Рождества. Потому что праздник Рождества – это праздник великой вести, радостной вести, которая принадлежит всем людям. И в чем же состоит эта весть, что родился в городе Давидовом кто? Спаситель, Избавитель, тот, который пришел избавить нас от греха, Освободитель. Это не просто освободитель, о котором мечтали народ израильский, что наконец-то придет Мессия, чтобы нас освободить от ига римлян. Они ожидали, до сих пор они ожидают. Друзья, пришел освободитель отпустить измученных на свободу, разрушителей цепи греха разорвать. Пришел тот, который пришел дать нам истинную свободу. Второе, ангел говорит о том, кто же родился, который есть Христос. Мессия, помазанный, тот, который отделен, он принадлежит, он Божий, он помазанный. Сегодня до сих пор люди говорят, кто же Бог, кто же Иисус Христос, Мессия ли Он, евреи до сих пор спорят. Друзья дорогие, Он и есть истинный Мессия. Потому что свое мессианство, свои права на мессианство Он подтвердил своими делами, своими чудесами. Он подтвердил это своей смертью, своим воскресением, что Он есть истинный Сын Божий. И еще, что Он есть Господь. Господь – это Господин, это Тот, Которому принадлежит власть, Который имеет по праву свою власть над всеми людьми. Он есть Господь. Стал ли Он Господом моей жизни? Покорился ли я Ему? Починил ли я Ему свою волю? Рождество – это прежде всего Господь Иисус Христос. Это не подарки, это не елка, это не колядки. Это прежде всего причина Рождества – это Господь Иисус Христос. Интересно, что ангел дает им знак или отличие, каким образом найти этого ребенка. В пеленах он должен быть, лежать в яслях. Возможно, в то время уже не было, кто бы еще был рожден именно в Вифлееме, находился в таких условиях. Возможно, что другие дети были в лучшем положении, чем он. Вы знаете, сегодня много людей пытается по разным знакам что-то определить. Предзнаменовение времени. Сегодня некоторые пытаются предпочтить или каким-то образом предположить, что будет в этом году, какие знаки, что грядет в будущем, какой конец света, когда он будет. Сегодня многие говорят о том, что 2012 год – это последний год, потому что кто-то там пророчествовал, известный пророк, и дальше обрывается его пророчество. Вы знаете, Бог дает знак через своих пророков, через Слово Божие, которое не нуждается в каких-то манипуляциях людей, каких-то расчетах, подсчетах, какой-то математике. Вы знаете, что в прошлом году один математик, мы говорим, подсчитывал 21 мая, говорит, что-то не то, не сходится, 21 октября, а потом говорит, ну ладно, оставим математику, видимо, что-то не так. И так очень скромненько, тихо покаялся, так извинился, сказал, окей. Друзья, когда Бог действует, наши расчеты, наша математика, они не работают, они не сработают. Потому что пришел в мир Спаситель. И смотрите, вместе с этой вестью мы слышим, что происходит. Многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Мне некоторые говорят, что это не была музыка. Это, говорят, не была музыка. У меня вопрос, друзья, что это было? Речитатив? Или, может быть, они вслух просто все говорили, я не знаю. Но мне кажется, что это была какая-то музыка. Может быть, какой форме, я не знаю. Какая гармония, не знаю. Какой ритм, не знаю. Но я думаю, это было замечательное словословие. Это было небесное словословие, которое нам трудно понять. Я как музыкант изучал гармонию, изучал ритм, изучал структуру произведений. Да, некоторые композиторы писали замечательную музыку. К примеру, все помнят Генделя «Аллилуйя». И представляю себе, вот там, наверное, что-то подобие было Генделя «Аллилуйя». Мы не знаем. Мы не знаем. Но я думаю, что это было совершенное небесное словословие. И нам, людям, никогда не достичь этой высоты или этой красоты. И, может быть, в вечности мы будем продолжать тренироваться, славить Бога. Так или нет? Будем славить Господа, друзья. Но само содержание этой песни, оно было интересно в том, что славящее, взывающее Бога, слава Вышний Богу, на земле мир, человека к благоволению. Слава Вышний Богу. Знаете, на небесах продолжает прославляться Бог. И слава Ему несется постоянная. И ангелы заняты делом. Они постоянно прославляют Бога и повторяют «Свят, свят, Господь Саваоф». Они продолжают повторять слова словословия. Сегодня некоторые говорят, ну что это ты спел два раза одни и те же слова? Это что-то не то. Речитатив должен быть или что? Друзья, там на небесах постоянно прославляется Бог. И я думаю, там много есть, знаете, восклицаний и повторений тех же слов, которые достоин Бог. И интересно, что На земле мир. Какой мир? Мир, когда война была, когда фактически не было мира. Бог возвещает мир. Мир, который между людьми и Богом возможен благодаря жертве Господа Иисуса Христа. Когда небо примирилось с землей. И фактически этот мир становится возможным для человека с приходом Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Потому что мир с Богом – это результат оправдания, который мы получаем в Боге. И мир по отношению к людям, человека благоволения, людях, на которых покоится верховная воля. Или есть другой перевод, может быть, он менее точный, вульгаты, мир людям доброй воли. Это не совсем точно. Друзья, Бог, Он расположен к человеку. Он милостив к человеку. И благая воля Божия в том, что Он любит нас с вами. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Я думаю, в этом и праздник Рождества, что мы празднуем Божью любовь, Божье расположение к нам. Люди, у которых есть благая воля, это те, которые каются в своих грехах, сокрушаются, которые принимают Христа как Господа и Спасителя своего. И интересно, друзья, после всего этого ангелы идут и рассказывают. И у них есть о чем рассказать. И куда они идут? Они находят Марию и Иосифа, которые лежат в яслях. И младенец, который лежит в яслях. И интересно, что, друзья, мало того, чтобы прийти или посмотреть на младенца, важен коммуникейшн, важный рассказ. Смотрите, что фактически пастухи просто они делали что? Рассказывали, свидетелем чего они стали. Да? Я не знаю, сколько у них было впечатлений. Я думаю, было очень много впечатлений. У нас иногда много впечатлений, когда мы оказались на каком-то хорошем концерте, и хор замечательно пел, и оркестр замечательно играл. И все это так было здорово, программа хорошая. Мы приходим, и мы говорим, здорово, так было классно. И вы знаете, что они пришли и просто рассказывали подробно все, что они видели. И рассказывали кому? Иосиф и Марии. И вот здесь очень важный, друзья, момент. В нашей жизни нам нужно рассказывать то, что мы от Бога получили окружающим людям. Вот этот опыт, эксперимент, который мы что-то получили от Бога, хорошо, когда мы делимся с другим. Это очень важный момент. Иначе мы теряем то, что мы имеем, если мы не делимся. Говорят, в стоячем таком водоеме вода быстро портится. Вы знаете, получив от Бога, мы обязаны отдавать. Если нет этого процесса отдавания, того, что мы получаем, Бог нас перестает нам давать. Потому что благословение заключается в том, когда мы, получая, отдаем. Вы знаете, когда Господь преломил хлебы и раздавал ученикам, а они передавали народу, что происходило? Чудо умножения. Благословение Божие приходит, когда мы делимся тем, что мы имеем с другими. И вот вы знаете, пастухи, они очень просто рассказывали то, что им было возвещено. И что интересно, реакция какая, 18 стих мы читаем, что все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. То есть реакция такая была, вау, здорово, интересно. Такого никогда не было, такого никогда не будет. Вы знаете, у них был уникальный опыт общения с Богом. У них была уникальная возможность получить откровение Божие. Как вы думаете, после этого когда-то это повторилось, история... Или этот концерт, мы скажем в кавычках, или эту весть, которую еще кто-то получил. Это было единственное, уникальное. И никто бы из нас не мог купить билет или сесть на первой скамейке. Никто бы из нас не мог получить по блату что-то там, знаете, какое особое место, как бывает, люди на концерт достают. Это было уникальное, единственное в своем роде возможность стать свидетелями этой откровения Божьего. Это благой вести о том, что в мир пришел Спаситель. Я думаю, что реакция нормальная – удивление. У меня вопрос, друзья. Когда мы получаем от Бога откровение, читая Слово Божие, мы приходим в восхищение и удивление, читая Слово Божие. Или Слово Божие нас, ну, подумаешь, интересно. Ну, может быть, интересно, а может, неинтересно. Некоторые читают Библию вот так вот, просто для успокоения совести, что я прочитал одну главу или три главы. Да, действительно, я в прошлом году один раз Библию прочитал. Друзья, читать Библию мало, нужно наслаждаться изучением Слова Божьего. Просто наслаждаться общением с Богом. Потому что, соприкасаясь с Богом, с Его Словом Божьим, мы обязательно войдем в мир, который мы никогда не сможем заменить чем-то другим. Ни даже смотрением телевизора, ни какими-то другими вещами, мусором. Мы вдруг начинаем понимать, вокруг нас так много мусора. И нам нужно это просто общение с живым Богом. Как мне хочется, чтобы в этом новом году мы были не только вдохновлены чтением Слова Божия, но чтобы мы удивлялись, восхищались общением с живым Богом. И еще, друзья, 19 стих меня очень потрясает. Реакция Марии. Знаете, реакция Марии была в том, что она... Мы не видим, что она что-то говорила, да? Но она что? Сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Интересно, в английском переводе treasure. Treasure – это она как бы сберегала это, она как бы вот это знание, которое получила, она старалась его сохранить. То есть она ложила его в долгосрочную память. Еще она как бы постоянно рассуждала об этом. По-настоящему Слово Божие, оно может менять нас и воодушевлять, когда мы не просто читаем, но когда мы его treasure, мы его бережем в своем сердце, сохраняем его, и когда мы о нем рассуждаем. Вот тогда у нас появляется удивительное путешествие духовное. Вообще, treasure – это означает deep reflection, keeping in mind or safety storing up. То есть, фактически, что делала Мария? Это часто чего нам не хватает, каждому из нас. Может быть, и мне тоже. Я вам скажу, что у нас много мы знаем Слово Божие. Но вопрос, сколько оно остается в нас? Насколько мы сберегаем это Слово Божие, treasure, Слово Божие, оно действительно... имеет большое действие. Интересно, что это же слово употребляется в этой главе 51 стихе. Написано так: «Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». Это когда 12-летний Иисус был в храме. То же самое употребляется слово «treasure» – благословение. В духовной жизни приходит, когда мы не только читаем Слово Божие, но когда мы его сохраняем. Мое пожелание на этот Новый год – чтобы мы сохраняли Слово Божие, чтобы мы рассуждали Словом Божиим. Интересно, что почему Мария сохраняла это Слово Божие, у нее осталось ее на всю жизнь. Впечатление, памяти было, все, что было ей сказано. И возможно, что Лука получил эту информацию от Марии, когда он был в Иерусалиме. Потому что много лет прошло, и он встречался, и мы видим, что Лука, который написал послание, который написал Евангелие, он встречался с Марией. Откуда он получил столько информации подробной? Потому что Мария, treasure, она сохранила слова в своем сердце. Мы сейчас будем молиться, друзья мои. Нам так известна эта история. Мы так много слышали об этом. Но вы знаете, что настоящая история не заканчивается на этом. Настоящая история, Евангелие, оно меняет жизнь людей. Поэтому 20 стих говорится так: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано». Вы знаете, настоящее Евангелие, оно обязательно переворот сделает в жизни каждого из нас. Радикальное изменение сделать в жизни нас. Тот человек, который встретился с воскресшим Христом, он не останется таким же самым. Он обязательно будет другим. Обязательно его можно будет не узнать, потому что он изменится в характере своем, в своих чувствованиях, в своих мечтах. У него изменятся приоритеты в жизни. Вы знаете, что встреча с живым Богом делает переворот в жизни каждого из нас. И интересно, что вот что делает пастухи, они возвратились, и что? Славя и хваля Бога. Я не знаю, в какой это форме было, я не знаю, что они пели или просто восклицали. Возможно, что их лица сияли. Они просто были настолько воодушевлены, свидетелями чего они стали. Простые пастухи, свидетелями прихода в этот мир Мессии, Господа, Спасителя, Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы встреча с живым Господом, с рожденным, тот, который пришел в этот мир, друзья, каждый день нашей жизни совершал переворот. Каждый день нашей жизни общение с живым Богом вдохновляло нас, давало нам радость, давало нам силу преодолевать трудности в жизни. Каждый день нашей жизни вдохновляло нас на то, чтобы мы делились с другими о Господе. Потому что большинство христиан держит это в тайне. Как хочется, друзья, чтобы этот Новый год, в который мы уже вошли, был годом общения с живым Богом, годом, когда мы получали бы откровение от Бога, как это получили пастухи, годом, в который бы мы делились с другими тем, что мы получали от Бога, и годом, в которой бы мы учились у Марии сохранять слова в сердце своем, и годом, в котором бы мы могли славить и хвалить Бога и меняться, преображаться. Мария для меня всегда это пример удивительного смирения, поэзии, ее чистоты, ее покорности живому Богу. Мы образ Марии, ее внутренний мир видим в ее гимне, который величит душа моя Господа, возрадовался дух мой Боги. Мария, которой, может быть, 13, 15, 16 лет было, по-нашему мы сказали бы: Господи, ну что ты можешь сделать с такой молодой девушкой? Ну как, какое можно серьезное дело иметь с ней? Потому что в то время именно в таком возрасте выходили замуж. Мы бы еще раз бы сказали: Господи, это неподходящая кандидатура, из какого она рода, кто о ней знает, кто о ней слышал, о Марии. И мы видим, что Мария открывает свой внутренний мир в этой песне, что презрел он на смирение рабы своей, что сотворил он мне величие, сильное и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Я удивляюсь Марии, видя о том, что она, живя в Израиле, знает историю своего народа, она переживает и желает, чтобы Бог явил свою милость и принес истинную свободу этому народу. Интересно, эта девушка, это Мария, она могла сказать очень просто: «Да будет мне по слову твоему, все раба твоя». Друзья, в этом и секрет благословенной христианской жизни. Это сказать: Господи, вот я раб Твой. Бог не ошибается в людях. Когда я думаю о Рождестве, я всегда думаю, какую аудиторию Бог избрал, пастухов, с какими людьми Бог имеет дело, какие критерии у Бога поиска подходящего кандидатуры, подходящего человека. Мы будем сейчас молиться. Пусть Бог благословит нас с вами, чтобы в этом новом году, может быть, свет этого Рождества, он озарял нас. Общение с живым Богом вдохновляло нас. Чтобы, смотря на внутренний мир Марии, мы подражали ей. Потому что фактически вся репутация стояла у нее перед большой проблемой, большой вопрос стоял. Мария, что о тебе подумает? Мария, как ты объяснишь своему мужу Иосифу? Мария, в каком положении и смеянии ты будешь? И что тебя ожидает? Мария, а может, тебя камнями побьют? Мария. Мария красивая, прекрасная, преданная Богу, чистая, готовая выполнить волю Божию. Без всяких условий. Да будет мне по слову Твоему. Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы будем сейчас молиться, кто может несколько слов сказать: Господи, благослови меня. Может быть, моя духовная жизнь стала такая обыденная, такая инертная, такая неинтересная. Я потерял вдохновение, потерял радость. У меня голова полна знаниями, но у меня нет действительно чувства сердца, в котором бы я включался или в общении с тобой. Пускай сегодня Господь сам скажет мне и каждому из нас, благословит каждого из нас в этом новом году. Аминь. Будем молиться. Благослови нас, Господи, Твоим присутствием. Озари нас светлым лицом Твоим. Наполни нас Твоей благодатью, Твоей радостью, Твоим торжеством. Когда еще много людей в этом мире празднуют этот праздник Рождества, помоги, чтобы этот праздник был этим внутренним состоянием нашим перед Тобой, нашим отношением к Тебе. Благослови нас, Господи, не потерять самого главного, не превратиться в книжников и фарисеев, не превратиться в людей религиозных, в которых нету действительно восхищения и внутреннего движения любви к Тебе и к окружающим. Благослови, Господи, церковь Твою, каждого из нас, быть Твоими свидетелями, готовыми поделиться этой радостью, этой вестью, радостной вестью с окружающими людьми. Благослови нас, Господи, чтобы мы могли учиться покорности, послушанию, готовности сказать другим о Тебе. Будь прославлен в жизни каждого из нас, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.